Глава 15. Москва, МГУ. Наконец увидел Эмму Эдуардовну, идущую по коридору в сторону своего кабинета. Издалека увидела меня и улыбнулась. Очень даже благожелательно. Неплохое начало. «Добрый день, Эмма Эдуардовна!» Сделал ей шаг навстречу. «Мне бы один вопрос уточнить. Меня к еще одной работе привлекли, уже по линии горкома, и обещали послабление с режимом посещений пар организовать». «Да-да, есть такое распоряжение деканата». Открыла она свой кабинет и пригласила меня жестом войти. «Не беспокойся, главное, присутствуй на лабораторных семинарах. Ну и все курсовые, зачеты и экзамены должны быть сданы. Но с этим тоже поможем». «А это все официально?» — решил уточнить я. «А тебе надо официально?» — озадаченно взглянула на меня она. «Для меня это не принципиально», — поспешил объяснить я. «Я пытаюсь понять, как мне с преподавателями себя вести». «Как? Все предупреждены? Никто не будет тебя искать, если на лекциях отсутствуешь. Этого достаточно?» «Почему ты меня спрашиваешь?» «Да с физкультурой вышли какие-то непонятки, но мне подсказали, что можно принести справку о том, что я занимаюсь секцией самбо для решения этого вопроса. На ЗИЛе». «Конечно, приноси», — кивнула она. «А на кафедру физвоспитания я обязательно загляну. Ты прав, туда я еще не добралась». «Спасибо, Эмма Эдуардовна!» Приложил я руку к груди в знак благодарности и поспешил раскланяться, так как на пару уже надо было бежать. Ну вот, словно камень с плеч. Свободное посещение. И с физкультурой теперь все разрулим. Понятно, почему король не в курсе, что мне можно тренировки прогуливать. На еще одну тренировку схожу, чтобы убедиться, что она до него добралась и политику партии прояснила, и буду ходить раз в месяц чисто размяться. Надеюсь, развод тренер переживет, вернется в нормальное настроение, и мы снова будем играть в волейбол, а не тренировать отдельные элементы. Ну и когда справку Марат сделает, то зачет по физкультуре, как я понимаю, у меня будет автоматом. Москва, МГУ, комитет комсомола экономфака. Жанна Лупиан пока слушала возмущенные крики Самедова, карандаш одной рукой сломала, так его слова ее обидели. Конечно, она погорячилась, когда высказалась на собрании, что Регине Быстровой не место в комсомольском прожекторе. Но она тут же исправилась. Сразу же сказала, что последнее слово, конечно, будет за товарищем Самедовым. Зачем же он с ней так? «Ты поняла, Лупиан, я тебя на это место поставил, я тебя и сниму, если не понимаешь, что уместно, а что нет», — продолжал унижать ее Самедов. «Ты в следующий раз говори, да не заговаривайся». «Я поняла, Рашид Фархадович. Прошу меня извинить на первый раз», — с трудом заставила себя сказать Жанна. «Пока не закончу аспирантуру», — с досадой подумала она, положив трубку, — «придется терпеть эту жирную крысу». Прибежал на занятие, думал, опоздал. А у нас в группе девчонки переругались. Я еще на собрании обратил внимание, что в список причастных к распространению сплетен про меня, получивших порицание, вошло и несколько наших девчонок. Галя Романович, Катя Слонова, Мила Челнинцева, Оля Паршина и Алина Величко. Все пять девчонок стояли теперь над Костенко и предъявляли ей вполне конкретно, что она все слышала, охала-ахала вместе со всеми и за голову хваталась, переживая за Регину. А на собрании это вдруг с ее слов превратилось в нелепые сплетни. И почему она в список виноватых не попала, хотя не меньше остальных хихикала и масло в огонь подливала? Костенко сидела с невозмутимым видом, только немного раздосадованная. А когда я вошел и все это увидел, она встала и, повернувшись к девчонкам, раздраженно сказала: «Потому и не попала, что прежде чем что-то сказать, головой думаю». «А мы, хочешь сказать, головой не думаем?» — потрясенно уставилась на нее Романович. «Ну, спасибо тебе, Светочка, за подсказку. Буду иметь в виду». «И я тоже», — фыркнула Слонова. И все наши девчонки отошли от Костенко, как от змеи ядовитой. Ну что же, все потихоньку становится на свои места. Только что это на Светку нашло? Нормальная же девчонка была. Никогда же раньше не позволяла себе так небрежно об окружающих отзываться. Ну да, вначале у нас конфликт был, когда она старостой подумывала стать. Но моими усилиями пролетела, но я думал, что она уже о нем забыла. Неужто тот проигрыш ее так раздосадовал, что она все это время, затаив злость, ждала повода отомстить? Регина никак не ожидала, что все окажется так серьезно. Ну, ладно, строгий выговор. Досадно было лишь, что она как-то оказалась не готова противостоять Жанне и всем остальным на комсомольском собрании. Когда шла туда, планировала, что будет держаться своей выдумки о приставаниях Ивлева до конца. Но когда все на нее насели, пришлось признаться, что врала о домогательствах. Это было очень неприятно. Дома она вела себя тихо, как мышка, родители не поняли, что у нее что-то случилось, но поутру оказалось, что строгий выговор — это еще далеко не все неприятности. Девчонки с ее курса, как оказалось, очень нервно отреагировали на то, что им вчера вынесли из-за нее порицание на комсомольском собрании. Они столпились около нее в аудитории и начали ругаться. Она не реагировала, но они так завели друг друга, что одна из девчонок в пылу эмоций залепила Регине пощечину. Да нельзя удивленная и возмущенная, Регина в ответ попыталась ответить тем же, но промазала и попала ей по носу. У одногруппницы пошла носом кровь. Все сразу от Регины отстали и стали оказывать помощь пострадавшей. Москва, МГУ, кабинет Самедова. Сделав выволочку лупиан, Самедов отвлекся на дела, но, закончив с ними, задумался-таки о Регине. Так-то, если посмотреть правде в глаза, к ней действительно есть серьезные вопросы. Как со строгим выговором можно работать в такой серьезной комсомольской организации? Комсомольский прожектор для лучших из лучших. Но за глаза такой вопрос решать нельзя. К тому же его очень заинтересовал один момент, а именно слова одного из мальчишек, что девчонка искала в Ивлеве покровителя. Самедов опять позвонил Лупиан. «Быстрого ко мне!» — распорядился он. МГУ. Регина уже думала, что все обойдется, как вдруг ее вызвали к Самедову. Сердце ее буквально провалилось куда-то внутрь. Она решила, что после утренней стычки кто-то из одногруппниц, которые вместе с ней попали вчера на собрание под раздачу, пожаловался на рукоприкладство. Она шла и придумывала, как будет оправдываться. Все-таки то, что произошло утром, было очень похоже на драку. А ведь у нее уже есть строгий выговор, всего лишь за слова. Что же с ней сделают за разбитый нос однокурсницы? Какой ужас будет, если ее отчислят? Родители так гордятся, что она поступила в главный университет страны, пусть и со второго раза. Она и сама гордится этим. Да весь ее жизненный план строится вокруг МГУ. Вылететь сейчас — это конец всему, это позор, это невозможно. А робко постучала в дверь кабинета Самедова. — Рашид Фархатович, можно? — приоткрыла она дверь и заглянула внутрь. — Заходи, Быстрова, — ответил Самедов. Он был серьезен и строг. — Садись. Показал он на ближайший к себе стул за большим столом, за которым они проводили собрание комсомольского прожектора. «Ну, рассказывай, что ты нам тут устроила».
«Я не хотела», — ответила Регина, чувствуя, что земля уходит из-под ног.
Все-таки настучали девки за разбитый нос. Вот сучки. «А что ты хотела?»
«Ничего».
«Ты понимаешь, что сейчас речь идет о твоем отстранении от работы в комсомольском прожекторе?»
«Ну, ладно».
Обреченно пожала плечами Регина, даже с некоторым облегчением. Главное, что не исключает из университета. «Что значит «ладно»?» — поднялся со своего места возмущенный Самедов и уперся обеими руками в стол, недоуменно уставившись на нее. «Быстрова, это что вообще такое? А завтра ты нам опять что-нибудь устроишь?»
«Нет».
— мельком взглянула она на него. «Объясни». «Чего ты вообще полезла ко второму курсу? Тебе что, своих парней мало?»
«Свои младше меня?» — объяснила Регина, начиная понимать с огромным облегчением, что Самедов, похоже, о драке не в курсе. И ей так полегчало, что внезапно пробило на откровенность.
«Я еще в прошлом году поступала и не поступила. Я с нынешним вторым курсом все вступительные экзамены в прошлом году сдавала».
«Понятно. И решила, что вы теперь друзья». «Но сплетни зачем надо было распускать?»
«Ивлев послал меня, грубо. А Света Костенко посоветовала отомстить ему».
«Ну, про Костенко это отдельная тема, хотя интересно, да? А зачем ты вообще к Ивлеву полезла? Тебе же наверняка сразу сказали, что он женат, и жена в положении».
«Ну и что?» — взглянула Регина на него, уже немного осмелев. «Все говорят, что он очень далеко пойдет. Он бы и мне во всем помогал. Ну и он симпатичный».
«Ну так если ты себе покровителя ищешь, то зачем вообще полезла к такому мальцу, пусть и женатому?
Улыбнулся ей Самедов и медленно, обстоятельно прошелся по ее фигуре сальным взглядом. «Ко мне бы подошла, познакомилась, намекнула, что ищешь мужчину, что будет о тебе заботиться. Настоящего мужчину, а не пацана. Вот что может тот же Ивлев по сравнению со мной? Ты мою должность на табличке двери видела, а? Да он никто по сравнению со мной, и вряд ли когда-то сможет добиться такой высокой позиции. А то ли еще будет в будущем. Передо мной все дороги открыты, ну и я разве не симпатичный?»
Регина судорожно сглотнула, окинув его взглядом, но, представив себе последствия своего отказа, постаралась мило улыбнуться. Обрадованно улыбнувшись, Самедов прошагал мимо нее к двери, вставил в замок ключ и повернул. Столовый при всех торжественно вручил Маше Шадриной оба сценария для выступления агитбригады и объявил ее художественным руководителем нового состава. Мартин с Аишей напряженно вслушивались каждое мое слово. Участвовать в самодеятельности до сих пор им еще не приходилось. «Последний раз выступите, пожалуйста, старым составом», — напутствовал я друзей. «Выручите и меня, и еще кучу народу. Заодно новичкам покажете, как это должно быть».
«А к кому нам там обращаться завтра на ЗИЛе?» — уточнила Маша. «Чтобы нас пропустили». Продиктовал ей телефон помощника секретаря комсомольской организации ЗИЛа и сразу же побежал ему звонить, пока помню. Предупредил Варданяна, что агитбригада завтра будет, во-первых, без меня, а во-вторых, двумя составами, старым и новым, чтобы он не пугался, что народу так много. Вернулся в столовую, наши уже отсели в сторонку и репетировали. Сел рядом, Маша тут же пересела ближе ко мне.
«С Мартином тяжело будет», — зашептала она мне. «Он не понимает, что такое своими словами. Считает, что если в сценарии написано так, то обязательно так и надо говорить». И волнуется, что словарного запаса не хватит для импровизации. Хотя он очень неплохо по-русски говорит для иностранца. Только по акценту и понятно иногда, что не наш.
«Ничего, оботрется», — заступился я за него. «Ты ему напомни правило, что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется».
«Хорошо», — улыбнулась Маша. «А как думаешь, когда можно будет вас навестить? Я уже так по Галие соскучилась. Мы по телефону поговорили, но это не то. И малышей хочется посмотреть».
«Даже не знаю, когда», — растерялся я. «Галия лучшую подругу пригласила бы сразу, если бы посчитала это возможным. Ты лучше ей сама позвони, договорись. У нее же там расписание кормлений».
«Конечно, я понимаю», — благодарно посмотрела она на меня и вернулась к своей теперь уже агитбригаде.
Москва, сквер перед главным зданием МГУ. Марата задели слова Паши, что она Аиши неровня. Еще отец, что-то заметив, вытянул его на разговор и, услышав, что девушка сына очень нравится, сказал:
«Нравится — добивайся. В конце концов, далеко не все решают деньги, но Паша прав. Будь готов к тому, что она не сможет пойти против своей семьи. И если они скажут за кого-то своего выходить, она может и послушаться родителей. Там капитализм, сынок. Они слишком много внимания деньгам уделяют, нам это трудно понять. Восток — дело тонкое, к тому же. Это тебе не наши женщины, которым все нипочем, лишь бы милый рядом. А как с этой будет большой вопрос, сын?»
Но Марат решил рискнуть. Он чувствовал в Аише родную душу. Выбрав время между занятиями у себя в училище и тренировкой по самбо, прикатил к МГУ на своем Варбурге и ждал Аишу, заранее узнав у Мартина время окончания занятий. Девушка не ожидала его увидеть, растерялась и обрадовалась. Его более чем удовлетворило все, что он увидел на ее лице, и, осмелев, он галантно предложил подбросить ее до дома. По дороге они болтали обо всем подряд. Он рассказывал ей, как разрывается училище между своими занятиями и преподавательской деятельностью. Хорошо, что ему идут навстречу и разрешают посещать занятия вечерников, когда он что-то не успевает со своей дневной группой.
«Они уже сами мне говорят, главное, лабораторный не пропускай», — весело рассказывал Аиша Марат. «И сдавай контрольные с курсовыми, ну и зачет с экзаменами, разумеется».
«Вот бы мне так учиться», — смеялась Аиша. Она рассказала ему, что дядя Фердаус обещал купить ей машину, если водить научится. «Где у вас учится на водительские права?» — спросила его девушка.
«Научить-то я тебя сам научу», — задумался Марат. «Но ты же гражданка Ливана. Может, тебе проще у вас сдать?»
«Я не подумала об этом. Я спрошу у дяди».
«Да, разузнай. У нас просто эта история на целых полгода. Тебе тяжело будет и в университете, и в автошколе учиться. Я, конечно, спрошу у сестры, в какой автошколе они с мужем учились. Может, летом на каникулах и позанимаешься, чтобы знать наши правила?»
Пока они доехали, успели и посмеяться, и на серьезные темы поговорить, и прощались они уже как давние хорошие знакомые. Марат поразился этому ощущению и подумал, что он все правильно делает. И у него теперь был ее номер телефона. После пар поехал на Лубянку. Надо сдать лекцию на согласование и узнать время ее проведения, чтобы не совпало с выступлением на асфальтобетонном заводе. С облегчением узнал, что лекцию в КГБ запланировали на 10:00 утра. Удачно вышло. Теперь Ионова не придется тревожить с переносом. После Лубянки заехал в ЗАГС, получил свидетельство. Ну, наконец-то, наши дети с документами. Сразу поехал в поликлинику и прикрепил их к Кремлевке. Выяснил, кто нас будет вести, и пошел договариваться об осмотрах на дому хотя бы первые полгода. А лучше и до года. Доктор Алимов оказался не молодым мужчиной, не высоким, худым. Напомнил мне своей лохматой седой шевелюрой доктора Айболита из мультика. Он удивился, что я без ребенка на прием пришел. Пришлось объяснять, что у нас двойня, а коляска в лифт не входит. «Я вам буду очень благодарен за всю необходимую помощь на дому», — сказал я ему. «Жене не справится одной с двумя детьми, а я вечно занят работой по самой гланды». Он взял у меня выписки из Клайпеды. «Не в Москве рожали?» — удивленно взглянул он на меня. «Так здесь дышать же нечем было», — пожал я плечами. «Какой у меня был выбор?» «Надо договориться, чтобы им выдали весы домой и эластомер». Взглянул доктор на медсестру, сидевшую с ним на приеме, и я понял, что он согласен. Слава богу, а то если еще на полдня отпрашиваться в поликлинику, это будет совсем нехорошо. Медсестра вышла из кабинета, а доктор начал делать записи в картах, которые тут же и завел. Закончив переписывать в карты данные со свидетельств о рождении, он спросил у меня номер телефона и сказал, что приедет сразу, как дадут машину. Попросил его на всякий случай позвонить и предупредить о своем приезде. «Чтобы жена дома была», — объяснил я, — «то уйдет куда-нибудь в аптеку. Ей помогает с детьми соседская бабушка, отпускает ее по надобностям. Но лучше уж жене самой присутствовать при вашем визите». «Конечно, конечно», — кивнул доктор. «Так легко согласился. Возьмет он, интересно, деньги? Или побоится связываться с кремлевским работником? Или я не один тут такой умный, и у них практикуется такая форма обслуживания?» «Я целыми днями на работе. Могу не оказаться дома в момент вашего приезда», — подбирал я слова, чтобы не обидеть и не напугать доктора. «Чем я могу вас отблагодарить за такие дополнительные хлопоты? Я же понимаю, что вы не обязаны к пациентам на дом ездить с профосмотрами». «Да что вы, это моя работа», — все-таки испугался он. «Хорошо, что в кабинет вошли две медсестры, а то я прям не знал, что дальше говорить». Они принесли детские весы и эластомер с инвентарными номерами, которые доктор переписал в одну из карт. У меня создалось такое впечатление, что они это не первый раз делают. Но неважно, главный результат. Поблагодарил от всей души. Весы оказались довольно тяжелыми, а эластомер громоздким. Пришлось взять такси. Кое-как притащил это все домой, а у нас гости. Загид приехал, как и обещал, в отпуск. Отпустили его на целых полтора месяца. Так что он с нами до конца ноябрьских праздников. Обрадовался ему, мне сразу спокойней стало, что еще и он с Галией побудет полтора месяца. Ирина Леонидовна, конечно, очень ей помогает, но их двое, и детей двое. Как в магазин или аптеку надо уйти, кто-то один должен с двумя детьми остаться. А так у них еще и Загид на подхвате будет. Он хороший дед. Только с внуками повозиться ему не выдалось. Когда я пришел домой, одного накормленного малого он добросовестно носил на руках в вертикальном положении, дожидаясь благородной отрыжки. «Как я вам рад», — сказал ему искренне.
«Это что-то принес?»
— с любопытством рассматривал он весы и эластомер. «В поликлинике выдали. Попросил доктора на дом к нам приезжать, чтобы нам с детьми в поликлинику не мотаться».
«А разве так можно?»
— удивился Загид. «Почему нет?» — пожал я плечами и заглянул в спальню. Жена кормила второго. «Дорогая, свидетельство получил и прикрепил сегодня пацанов в Кремлевку. Будет звонить доктор Алимов Виктор Львович, предупредит, когда приедет».
«Зачем?»
— спросила жена. «Познакомиться хочет. Он же вас еще не видел».
«А почему вы сами детей в поликлинику не повезли?»
— удивилась Ирина Леонидовна. «Двойняшек они на дому осматривают», — соврал я.
«Это же Кремлевка.
Как и само собой разумеющимся, ответила ей жена. «Тут еще, знаете что, мне на работе надарили талонов в детский мир, но они все сентябрьские, надо срочно ехать отоваривать. Ирина Леонидовна, может, отпустите завтра Галию? А то я же понятия не имею, что нам надо по детской части».
«Конечно, Паш, езжайте». «И папа поможет», — подсказала Галия. «Ну, все, отлично. Со всеми вроде договорился, все разрулил». Пришел на кухню к Загиту, который так и держал малыша вертикально на руках.
«Ну и кто ты у нас?» — подошел я к нему. «Руслан или Андрюха?»
«Русланюха», — рассмеялся счастливый дед. «Возьми ребенка».
Взял у него сына. Мне показалось, он сфокусировался на мне. Специально несколько раз отводил руки с ребенком подальше от своего лица. Он определенно следил за мной. Такой смышленый взгляд.
«Глянь, как смотрит задумчиво. Весь в тебя»,
— сказал мне Загит. Затем, что-то вспомнив, Загит ненадолго исчез, а потом появился с конвертом и открыл его.
«Вот, 2800 за машину Марата»,
— положил он на стол стопку купюр.
«И надо вам уже стенку покупать».
«Надеюсь, не все семейные запасы выгребли». Сочувственно посмотрел я на него.
«А для чего их копить? Ты еще молодой, тебе не понять. А чем старше становишься, тем меньше хочется. Деньги молодым нужнее».
Тут раздался звонок в дверь, резко и противно. Загид забрал у меня расплакавшегося малого. Пошел открывать. На пороге стоял Мартин и смущенно переминался с ноги на ногу.